Конец сновидения дает нам любопытный эпилог, в котором сновидец оказывается наконец вовлеченным в само действие в сновидении. Он вместе с другими находится на некоем возвышении, с которого они все должны спуститься. Сновидец не доверяет лестнице из-за возможного вмешательства хулиганов, находящихся внизу. Но женщина содействует его вере в то, что он может спуститься вполне безопасно, что в конце концов и происходит. Из его ассоциации обнаружилось, что весь спектакль, который он наблюдал, являлся частью его анализа, процесса внутреннего изменения, переживаемого им самим. И в этом процессе он предположительно размышлял о трудности своего возвращения обратно к повседневной реальности. Его страх перед так называемыми хулиганами, как он их сам назвал, предполагал страх, что архетип трикстера может в коллективной форме возникнуть вновь. Спасающими элементами в сновидении является лестница, сделанная человеческими руками, и, возможно, здесь являющаяся символом рационального разума, и присутствие женщины, которая вдохновляет и ободряет сновидца ею воспользоваться. Появление женщины в финальной сцене сновидения указывает на психическую потребность включить женское начало как дополнение ко всей чрезмерно мужской деятельности. Из сказанного мной или из использования мифа Винни-Бага для разъяснения вышеприведенного сна вовсе не следует делать предположение, что необходимо искать полных и, главное, механических параллелей между сновидением и материалом из истории мифологии. Каждый сон является событием сугубо индивидуальным, и точная форма, которую сон принимает для самого сновидца, определяется собственной ситуацией последнего. То, что хотел показать я, это манера или способ, в которой или в котором бессознательное извлекает сам архетипический материал и модифицирует свои паттерны, схемы в соответствии с потребностями сновидца. Так что в данном сновидении нет необходимости искать прямые намеки или ссылки на то, что описывают Винни-Бага в циклах Красного Рога или Близнецов. Здесь мы скорее видим отсылку к самой сути этих тем, к жертвенному элементу в них. В качестве общего правила можно сформулировать ту мысль, что потребность в символах героя возникает всякий раз тогда, когда эго нуждается в укреплении, в усилении своего статуса, когда, так сказать, сознательный разум нуждается в помощи при решении какой-то задачи, нерешаемой без помощи или без нахождения источников силы, который располагает бессознательный разум. В обсуждаемом нами сновидении, например, не было никаких намеков или ссылок на какой-либо из многих важных аспектов мифа о типичном герое, например, его способности спасать или охранять красавицу от чудовищной опасности. Девица в горюющем или тяжелом положении служила излюбленным мифом средневековой Европы. Это один из путей, по которым миф или сновидение соотносится с так называемой анимой, женским элементом мужской психики, которую Гёте назвал вечной женственностью. Природа и функции этого женского элемента будут обсуждены ниже в главе, написанной доктором фон Франц. Но его связь с фигурой героя может быть проиллюстрирована здесь сном, увиденным другим пациентом, мужчиной зрелых лет. Он начал свое описание сна так. «Я возвратился из длительного странствия по Индии. Подготовиться к путешествию мне и моему другу помогла одна женщина. Возвратившись, я упрекнул ее за то, что она забыла снабдить нас черными дождевиками, и рассказал ей, как по причине подобного недосмотра мы вымокли под дождем до нитки. Это вступление к сновидению, возникшему позднее, относится к тому периоду в юности этого человека, когда он предпринял героическое путешествие через опасную горную страну в компании с приятелем по колледжу. Так как он никогда в Индии не был, и на фоне его собственных ассоциаций с данным сновидением, я пришел к выводу, что путешествие во сне означало исследование им новой области, не реального, так сказать, места, а области, бессознательного. В своем сновидении пациент, по всей видимости, чувствует, что женщина, предположительная персонификация его анимы, неудачно подготовила его к такой экспедиции. Отсутствие необходимого дождевика предполагает, что он ощущает себя незащищенным в смысле состояния его разума, в котором он с неудобством для себя подвергается новым и не всегда приятным переживаниям. Он считает, что эта женщина должна была снабдить его дождевиком, точно так же, как в свое время, когда он был мальчиком, мать обеспечивала его одеждой. Данный эпизод есть реминисценция ранних приключенческих блужданий, когда сновидца поддерживала убеждение, что его мать, изначальный женский образ, сможет защитить его от всех внешних опасностей. По мере того, как он становился старше, сновидец видел, что это была детская иллюзия, и теперь он относит свою неудачу не к матери, а насчет собственной анимы. Далее. Пациент переходит к следующему эпизоду сна и говорит об участии в странстве с группой людей. Он почувствовал, что устал и вернулся ко входу в ресторан, где обнаружил свой плащ вместе с дождевиком, который забыл раньше. Тут он присаживается отдохнуть и, отдыхая, замечает афишу, объявляющую, что в пьесе о Персее участвует мальчик местной школы. Затем появляется и сам этот мальчик. Он оказывается вовсе не мальчиком, а рослым и сильным молодым человеком. На нем серая с черным шляпа, и он присаживается для разговора с другим молодым человеком, одетым в черный костюм. Сразу же после этой сцены сновидец ощущает новый прилив силы бодрости и находит, что способен вновь присоединиться к своим попутчикам. Теперь уже они все карабкаются на следующий холм. Там с вершины он видит внизу, под ними, цель их путешествия. Это весьма живописный приморский городок с гаванью. Это открытие одновременно вливает в него и новые силы. Здесь, по контрасту с беспокойным, некомфортным и одиноким странствием первого эпизода сновидения, сновидец находится с группой. Контраст высвечивает перемену от первоначального паттерна изоляции юношеского вызова к социализирующему влиянию взаимоотношений с другими людьми. Это подразумевает не только новую способность к связи с другими, но также и то, что его анима должна теперь функционировать лучше. Сновидец устал, и сцену ресторана отражает его потребность взглянуть на свои прежние установки в новом свете с надеждой обновить свои силы прогрессии. Так и получается. Первое, что он видит, это афиша, представляющая героический персонаж, разыгрываемый юным героем, мальчиком из местной школы, играющим роль Персея. Затем он видит и самого героя, но уже не мальчиком, а мужчиной рядом со своим другом, который резко с ним контрастирует. Один одет в светло-серое, а другой в черное, и оба могут быть узнаны, о чем я ранее уже говорил, как одна из версий близнецов. Оба выступают как героические фигуры, отражающие противоположности эго и альтер-эго, но появляющиеся в данном случае в гармонической и единой связи. Ассоциации пациента подтвердили это предположение и сделали акцент на том, что фигура в сером представляет хорошо приспособленную земную установку к жизни, в то время как фигура в черном воплощает духовную жизнь в том смысле, в каком священнослужители носят черное одеяние. То, что на них были надеты шляпы, а теперь и сновидец нашел свою собственную, указывает на достижение относительной зрелости. Такой зрелости, которой сновидцу как личности не доставало в ранние юношеские годы, когда так называемый трикстеризм все еще цепко держал его в своих объятиях, несмотря на весь идеалистический образ самого себя, как искателя мудрости. Его ассоциация с греческим героем Персеем вызывала любопытство и доказывала особую значимость, поскольку здесь обнаруживалась грубая неточность. Оказалось, сновидец думал, что Персей был героем, который убил Минотавра, и с помощью клубка ниток, данного Ариадной, вышел из Критского лабиринта. Когда он по моей просьбе записывал для меня его имя, то сам обнаружил свою ошибку. Это был Тезей, а не Персей. И эта ошибка вдруг стала значимой, что часто случается с явлениями такого рода, поскольку обратила его внимание на то, что общего имели оба эти героя. Каждый из них должен был преодолеть свой страх перед бессознательными демоническими материнскими силами, и каждый должен был освободить от этих сил одинокую юную женскую душу. Персей должен был отрезать голову медузы Горгоны, чей ужасающий вид и змеиные волосы превращали всех, кто посмел вглядеться в них, в камень. Затем он должен был победить дракона, сторожившего Андромеду. Тезей воплощал юный патриархальный дух Афин, который должен был смело противостоять ужасу критского лабиринта с его чудовищным обитателем Минотавром, в свою очередь символизировавшим нездоровый упадок матриархального Крита. Во всех культурах лабиринт сохраняет значение запутывания и приведения в беспорядок мира матриархального сознания. Он может быть пройден только теми, кто готов к особому посвящению в таинственный мир коллективного бессознательного. Преодолев эту опасность, Тезей спас Ариадну, девушку, оказавшуюся в беде. Это спасение символизирует освобождение фигуры анимы из пожирающего аспекта материнского образа. Пока этого не произошло, мужчина не может достичь своей первой способности оказываться в связи с женщиной. Тот факт, что этот мужчина потерпел фиаско в деле правильного отделения анимы от матери, выявился в другом сне, в котором он столкнулся с драконом, символическим образом так называемого пожирающего аспекта его привязанности к своей матери. Этот дракон преследовал его, и поскольку у сновидца не было оружия, то он испытал все ужасы такой схватки. Знаменательно, однако, что в этом сне появилась его жена, и ее появление сделало дракона в какой-то степени менее угрожающим. Эта перемена в сновидении показала, что в своем браке сновидец был запоздало охвачен привязанностью к своей матери. Другими словами, ему предстояло найти способ к освобождению психической энергии, завязанной на отношения мать-сын, с тем, чтобы достичь более взрослого взаимоотношения с женщинами, а в более широком смысле и со всем взрослым сообществом как целым. Битва «Герой-дракон» является символическим выражением этого процесса так называемого роста. Но в задачу героя включена цель, выходящая за рамки биологического и супружеского семейного приспособления. Она включает и освобождение анимы, как такого внутреннего компонента психического, который необходим для любого подлинно творческого достижения. В данном случае необходимо угадать вероятность такого последствия или результата, поскольку в сновидении об индийском странстве об этом прямо ничего не говорится. Но я уверен, что он мог бы подтвердить мою гипотезу. Его путешествие на холм и зрелище мирной гавани приморского городка как заветные цели содержат в себе глубокое и богатое обещание, а именно, что он мог бы открыть свою подлинную анима-функцию. Он мог бы быть вылеченным от своего раннего чувства негодования по поводу отсутствия защиты, дождевика, от женщины во время путешествия через Индию. В сновидениях города с выразительным смыслом часто могут оказываться символами анимы. Своим контактом с подлинным архетипом героя мужчина обеспечил себе безопасность и обрел новую кооперативную и связанную с группой установку. Естественно, что за этим последовало ощущение восстановления сил. Он вскрыл новый источник силы, каковым является архетип героя, прояснил и развил ту часть самого себя, которая символизировалась женщиной, и путем героического действия своего эго освободил себя от своей матери. Этот и многие другие примеры мифа о герое в современных сновидениях показывают, что эго в качестве героя по большей части выступает как носитель культуры, нежели в образе эгоцентрического эксгибициониста. Даже трикстер, несмотря на свой вводящий в заблуждение безрезультатный способ действия, оказывается содействующим помощником в том космосе, который представлен первобытному человеку. В мифологии Навахо, в виде койота, он бросил звезды в небо, совершив акт творения, создал необходимость случайной смерти, а в мифе о непредвиденности случая помог провести людей сквозь полый тростник, дав им тем самым возможность проскочить из одного мира в другой, расположенный выше, где они нашли спасение от угрозы наводнения. Здесь мы сталкиваемся с намеком на ту форму творческой эволюции, которая начинается с откровенно детоподобного досознательного или животного уровня существования. Четкое и ясное восхождение его к эффективному сознательному действию становится очевидным у так называемого «настоящего культурного героя», культуры Хэро. Как и у всех прочих, детское или юношеское эго героя освобождается от давления родительских экспектаций и становится индивидуальным. Как часть подобного возрастания сознания происходит длящаяся бесконечно долго битва героя и дракона, битва, которая возобновляется вновь и вновь, освобождая энергию для осуществления множества человеческих задач, образующих культурный паттерн из первичного хаоса. Когда подобная деятельность протекает успешно, мы видим образ героя во всей его широте. Он возникает в виде специфической силы эго, или выражаясь в терминах коллективного, племенной идентичности, не имеющей дальнейшей необходимости побеждать чудовищ и гигантов. Эта сила достигла того уровня, на котором ее глубинное начало может быть персонализировано. Так называемая женская составляющая больше не возникает в сновидениях в виде дракона, а выступает уже как женщина. Аналогичным образом, так называемая теневая сторона личности принимает менее угрожающую форму. Обсуждаемое можно продемонстрировать сновидением мужчины в возрасте около 50 лет. Всю свою жизнь он страдал от периодических приступов беспокойства и тревоги, связанных с боязнью неудачи, изначально вызванной сомневающейся матерью. Однако его реальные достижения как в профессии, так и в личных отношениях выглядели весьма выше среднего. В сновидении появился его 9-летний сын в образе молодого человека в возрасте 18 или 19 лет, одетый в светящиеся доспехи средневекового рыцаря. Молодому человеку предстояло сразиться с полчищем людей в черных одеждах, что он сам вначале и собирался сделать. Но затем он внезапно снял свой шлем и улыбнулся предводителю, угрожавшей ему несметной толпы. Стало ясно, что в сражении они не ввяжутся, а станут друзьями. Сын в сновидении – это собственное юношеское эго данного мужчины, постоянно ощущавшего угрозу, которая исходила от тени в форме сомнений по поводу самого себя. Он в некотором смысле всю свою зрелую жизнь – вел успешную кампанию против этого противника. Теперь же, отчасти путем реальной поддержки в форме созерцания своего сына, растущего вне подобных сомнений, но главным образом формируя подходящий образ героя наиболее близкого его собственному представлению, паттерну, о внешней среде, сновидец убеждается, что дальнейшей необходимости борьбы с тенью уже нет, он может ее принять. Это как раз то, что символизируется эпизодом улыбки и установления дружеских отношений. Сновидец больше не побуждаем к состязательной борьбе за индивидуальное превосходство, а призван культурной задачей к образованию демократического сообщества. Такой вывод, достигаемый в установлении полноты жизни, выводит за пределы героической задачи и ведет к, собственно, зрелой установке. Подобная перемена, однако, не происходит автоматически, она требует определенной фазы перехода, выражаемой в разнообразных формах архетипа инициации, посвящения.